Как же имя Вальтера Скотта добавилось к многочисленному списку различных английских и шотландских фольклористов? А очень просто. Он выпустил в 1802 или, ну, примерно 1802, в трех выпусках, то есть три выпуска было, да, большая книга вышла Скотта, называлась «Песни шотландской границы». И тогда уже на него обратили очень серьезное внимание. Мало того, что там были тексты, там еще были очень такие содержательные комментарии, интересные заметки, а иногда даже и запись мелодий, на которой исполнялась та или иная баллада. Вот представьте себе такую книгу, да, допустим, ну, это я шучу, выпускаю, да, вот Маргарита Анатольевна выпускает книжку со стихами каких-то, вернее, с текстами, с лирическими, да, песенными, и там еще можно услышать мелодию, но мелодию можно услышать не только ту, которую потом сочинили музыканты, допустим, которые пишут на стихи, а услышать ту мелодию, которая звучит или звучало у меня в голове в момент написания. Интересно. Вот. И вот такой подход, конечно, сделал эту книгу просто событием в европейской литературе. И не только в европейской литературе, но и в науке начала XIX века. Так что же это за границы такие? Это пограничье так называемое. Во времена Скотта в этом пограничье жили, еще были живы рассказы и воспоминания о вековых распрях, которые не затухали среди этих полей и склонов горных, заросших вереском, среди болот и пустошей. А это был родной край для Скотта. Здесь жил кое-кто, оставался еще живым, кое-кто из клана Скоттов. И Вальтер Скотт очень гордился принадлежностью. Честно говоря, клан Скоттов как-то на слух особо не попадался, но вот там Макгрегор или клан Маккензи, это как-то более на слуху, да. А вот тут вот интересный момент. И здесь и кельты, и римляне, и саксы, и датчане, и англичане, и шотландцы. То есть все, кто здесь бывал, они, конечно, оставили после себя не только там на радость археологам различные наконечники, там стрелы, и бог знает что там, и какие-то постройки, которые создают такое впечатление, что их создавали здоровые такие великаны. То есть создание явно нечеловеческого роста. Но здесь и образы, естественно, гуляли, тени, образы, и все это складывалось в слова. Интересный очень был, конечно, этот сборник, эти три выпуска. И вот как раз там, в третью часть этой книги, вошли имитации народных баллад, среди которых «Иванов» или «Иоанов вечер» или «Замок Смальгольм». Надо сказать, что это длинная, конечно, поэма, очень красивая она в переводе. По-моему, Жуковский переводил, точно Жуковский переводил. И очень красивый перевод, сюжет захватывающий у этой поэмы. Но надо сказать, что всю ее прочитать просто невозможно, потому что времени не хватит, и телефон разрядится. Вот. Найдите сами и прочитайте. Я просто хочу сказать, там сюжет очень коротко. Смальгольмский барон возвращается в свой замок, также и не успев толком посражаться с англичанами, потому что мучим он был подозрениями насчет верности его жены, молодой. И вот он вернулся, жена какая-то такая очень растерянная, и он беседует со своим слугой, который говорил, что да, госпожа несколько раз ночью выходила и встречалась с каким-то мрачным-мрачным рыцарем, и он, слуга, слышал, как она его называет, Ричард Кольдингом. А барон был уверен, что этот Ричард Кольдингом уже погиб и, в общем, гниет в земле сырой. Вот. А оказывается, каким-то образом его молодая жена встречалась с этим рыцарем, и этот рыцарь уговаривал ее уехать с ним вместе из замка и оставить барона. Но она как бы настаивала на том, чтобы он пришел, этот рыцарь, Ричард Кольдингам, пришел к ней на свидание именно в замок. Но они ни о чем не договорились. Тем не менее, ночь покойна была, но заснуть не дала. Он вздыхал, он с собой говорил, не пробудится он, не подымется он, мертвецы не встают из могил. Это так вот рассуждал барон о Ричарде, который по его понятию давно уже был мертв. Уж заря занялась, был таинственный час меж рассветом и утренней тьмой, и глубоким он сном пред Ивановым днем вдруг заснул близ жены молодой. Не спалось лишь ей, не смыкало очей, и бродящим открытым очам при лампадном огне в шишаке и броне вдруг явился Ричард Кольдингам. «Воротись, удались!» — она говорит. «Я к свиданию тобой приглашен. Мне известно, кто здесь. Неожиданный спит. Не страшись, не услышит нас он. Я во мраке ночном, потаенным врагом, на дороге изменой убит. Уж 3 ночи, 3 дня, как монахи меня поминают, и труп мой зарыт. Он с тобой, сей убийца ночной, и ужасный теперь ему сон. И надолго во мгле, на пустынной скале, где маяк, я бродить осужден. Где видались мы под защитою тьмы, там скитаюсь теперь мертвецом, и сюда с высоты не сошел бы, но ты заклинала Ивановым днем». Содрогнулась она, и смятения полна, вопросила: «Ну что же с тобой? Дай один мне ответ, ты спасен или нет?» Он печально потряс головой. «Выкупается кровью пролитая кровь. То убийце, скажи моему, беззаконное небо карает любовь. Ты сама будь свидетель тому». Он тяжелую шуйцей коснулся стола, ей десницу руку пожал, и десница, как острое пламя, была, и по членам огонь пробежал, и печать роковая в столе вожжена, а отразились пальцы на нем, на руке ж. Но таинственно руку она закрывала с тех пор полотном. Есть монахиня в древних драйнбургских стенах, и грустна, и на свет не глядит. Есть в Мелеросской обители мрачный монах, и дичится людей, и молчит. Сей монах молчаливый и мрачный, кто он? Та монахиня, кто же она? То убийца суровый, смольгомский барон, то его молодая жена. Вот какая драма. И интересно, напомнила ли эта история, я специально прочитала финал, потому что там очень долго идет описание, как этот барон едет, как он приезжает, как он разговаривает. Оказывается, он убил своего соперника. Не напоминает ли вам этот сюжет, этот финал произведения другое?